Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте, может быть, сделаем небольшой обзор того, что происходило на фронте за эти выходные. Мы с вами виделись последний раз в субботу. Прошло полтора дня.
Да, прошло полтора дня. Честно говоря, серьезных изменений на линии фронта нет, но, тем не менее, некоторые из них происходят. Вот если взглянуть на карту, там отмечены районы, в которых российские войска продвигались очень медленно, продвинулись за субботу-воскресенье. Одно из таких направлений или один из таких участков – это направление на Лиман. Вот там к югу от Лимана в районе Ямполя проходят достаточно сложные и интенсивные бои. Но сам Лиман находится, ну, зона инфильтрации российских войск, зона боев, иначе говоря, дошла до пригородов Лимана, то есть до городской черты этого небольшого города. Но к югу от Лимана в районе Ямполя российские войска некоторым образом продвинулись. Это продвижение не играет, насколько можно судить по картам и по отзывам тех людей, которые наблюдают очень внимательно за событиями в этом и других районах на линии фронта, в том числе людей, которые непосредственно, ну, военнослужащих вооруженных сил Украины. В общем, это продвижение не имеет критического характера. Другой такой район, где линия фронта некоторым образом изменилась, это район к юго-востоку от Константиновки. Там действительно тоже продвинулись российские войска, заняли небольшую территорию. Но ситуация в целом в этом районе, вот в этом, ну, здесь вот такой выступ наметился, в центре которого находится Константиновка, выступ, который очень в значительной мере занят зоной инфильтрации. То есть вот если провести некоторую прямую линию между через Константиновку и через вот эти крайние точки этого выступа, но вот это, в общем, зона боев. Вот такая ситуация. Что касается Покровска, Гуляйполе и Запорожского направления, там серьезных изменений на линии фронта не было, бои продолжаются, но без изменений ситуации. Вот примерно так можно описать то, что происходило на фронте русско-украинской войны вот за этот уикенд.
Юрий Евгеньевич, вот я в новостях рассказывал про то, что и российские военные разрушили дамбу, и украинские военные нанесли удар по дамбе на реке Васюковка в районе города Приволье. Все это, как кажется, для того, чтобы снабжение тех или иных частей было затруднено. Расскажите, пожалуйста, про значение этих дорог и этих дамб.
Вы знаете, вот тут возникают некоторые проблемы. Значит, если говорить о дамбе в районе Печенежского водохранилища и села Печенеги, это южная точка, южная оконечность так называемого Печенежского или, ну, Печенежского водохранилища, да, вот оно на карте обозначено. И действительно, в районе маленького города, поселка городского типа или большого села Печенеги, вот там дамба была разрушена налетом российских авиаракетных средств. Видите, вот в чем значение этой дамбы. Через нее идет дорога Харьков-Чугуев, вот эти Печенеги, и затем на Великий Бурлюк. Подрыв этой дамбы, уничтожение или разрушение этой дамбы, ну, пока непонятен объем того, что, собственно, было разрушено, но, тем не менее, значит, разрушения были, видимо, разрушения все-таки довольно серьезные. Это, ну, видите, это перекрывает дорогу Харьков-Великий Бурлюк. Дорога важная, по которой снабжались российские войска вооруженных сил Украины, которые действовали в районе Великого Бурлюка и вот в этом районе. Дело в том, что, но тут важно иметь в виду, что уже на протяжении нескольких месяцев, имеется, может быть, даже полугода, российские войска создали небольшой плацдарм на границе Луганской и Харьковской областей, значит, на границе Харьковской области, с тем, чтобы, ну, на этой карте его он не обозначен, он сюда просто не влез, этот плацдарм. Но понятно, что он предназначен для того, чтобы развивать в перспективе наступление на Великий Бурлюк. Этот город, Великий Бурлюк, играет достаточно серьезную роль как хаб, транспортный хаб, через который снабжаются войска вооруженных сил Украины на востоке Харьковской области. Вот если эта дорога подорвана, значит, имеются планы в ближайшее время, как я предполагаю, у российских генералов развивать наступление на Великий Бурлюк. В этом, собственно, значение удара по этой дамбе. Это индикатор намерений, которые имеются у российских военачальников российского военного командования. Что касается подрыва дамбы или какого-то повреждения дамбы к востоку от Краматорска, видите, вот если, по крайней мере, на мой то, что я смог понять, это этот район Поволжье, как я понимаю, так это называется, находится достаточно глубоко в тылу вооруженных сил Украины. Поэтому, если посмотреть на сообщение, собственно, вот той бригады вооруженных сил Украины, откуда это сообщение появилось, то из этого сообщения следует, что там был нанесен удар, что это не вооруженные силы Украины подорвали эту дамбу, потому что она находится в тылу, или, значит, какое-то повреждение плотины, там трудно сказать, что, собственно, произошло. А скорее это был удар российских войск. Вот это более логично. Но тем более, что в сообщении вот непосредственно из пресс-службы или от военнослужащих бригады говорилось, что удар был нанесен противником. Ну вот тут ситуация не совсем понятная, то ли значит, сообщение Астры, это российская СМИ или, значит, российский паблик, который перепостил, который рассказал об этой истории, то ли, значит, где-то была, на мой взгляд, какое-то возникло недопонимание.
Приволье, это город Приволье, я посмотрел.
Приводит, да.
Да. Юрий Евгеньевич, давайте
Если
поговорим.
посмотреть на карту, он находится в глубине тыла, в оперативном тылу вооруженных сил Украины.
Все так. Давайте немного поговорим про потери Российской Федерации, про темп. Возрастает он или убывает? Мы подходим к концу года. Обычно именно в такие дни люди стараются подводить итоги по каким-то ключевым показателям.
Да, давайте посмотрим, потому что в начале декабря, по-моему, 2 декабря, британский экономист опубликовал очередную статью, в которой рассказал о своих исследованиях, так называемых метаданных. Что такое метаданные? Ну, как я понимаю, это довольно простая вещь, ну, по крайней мере, в принципе, значит, наносится то ли в электронном виде, то есть в виде каких-то программ, то ли, значит, просто уже на какой-то рисунок наносятся данные, все данные, которые получены из разных источников, о потерях убитыми и общем количеством потерь. Вот на графике это очень хорошо видно. Тут видите, Вот эти точки красного цвета – это, значит, данные о потерях убитыми российских войск. А черные точки или темно-серые, которые выстраиваются, ну, достаточно понятно в определенную линию, это общие потери, то есть потери убитыми, ранеными, значит, пропавшими без вести, ну и так далее и тому подобное. Значит, метаданные, собственно, означают, что было проведено некоторое математическое математические процедуры, математические вычисления, которые позволяют проводить определенные, так сказать, кривые, которые являются наиболее вероятными и которые показывают состояние соответствующего процесса, в данном случае процесса нарастания потерь российских войск, что общих потерь, что потерь убитыми. Данные, в общем, следующие. Они достаточно серьезные. Серьезные и, я считаю, в общем, более или менее отражают реальность. Значит, если говорить об общих потерях, то на ноябрь месяц российские войска потеряли от, ну, примерно от 1 миллиона до 1 миллиона 350 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести и так далее. Ну, пленными еще. И, значит, к этим потерям обычно относят пленных и дезертиров. Значит, вот это то количество личного состава, тот объем личного состава, который российская армия потеряла за время войны. Это, значит, вот от миллиона до 1 300 000. Что касается убитыми, здесь разброс более серьезный, если говорить в процентном отношении. Значит, потери убитыми оцениваются в пределах от примерно 580 тысяч до 200 тысяч за время войны. Это, ну, очень серьезные потери. Ну, представьте себе потери более чем 500 000 убитыми. Это, если говорить еще о тех людях, которые получили очень тяжелые увечья, то вот как раз авторы этого исследования, которое было опубликовано «Экономистом», говорят о том, что Российская Федерация потеряла около 1% мужского населения, ну, убитыми или сильно изувеченными. То есть люди, которые уже, ну, остались, не могут им выступать в качестве, ну, социально каких-то, экономически социально значимых субъектов. Вот 1% мужского населения Россия уже потеряла в этой войне. Если говорить о других данных, которые тоже приводятся и в этой статье, и в некоторых других источниках, но здесь привлекает внимание, значит, информация, которую дал Марк Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, человек, имеющий доступ к, ну, или которого регулярно информируют, в том числе и разведывательные службы Соединенных Штатов, о том, что происходит в мире вообще и на фронте войны в Украине. Он сказал о том, что за 25-й год, значит, за первое полугодие этого года, Россия потеряла убитыми 100 тысяч человек. Это, ну, если пытаться пересчитать это на все время войны, но с учетом темпов потерь и так далее, то это, в общем, заметно больше, чем те средние оценки, которые дают разного рода аналитики, оперирующие открытыми данными. Вот такой объем потерь. Для сравнения можно указать на потери вооруженных сил Украины. Это тоже важно, потому что необходимо сравнивать потери противостоящих, противоборствующих сторон. Есть такой источник, паблик, называется UA Losses. Это аналог, примерный аналог того, что делает Медиазона, делает BBC и так далее. Они анализируют и суммируют все сообщения о потерях, будь то потери убитыми или потери пропавшими без вести, которые появляются, ну, во многих источниках, во многих открытых источниках. При этом, да, общие цифры выглядят следующим образом. Украина за время войны потеряла убитыми 87 тысяч человек и пропавшими без вести 85 тысяч человек. Если говорить о пленных, то в настоящее время насчитывается где-то порядка 4 тысяч человек, бывших военнослужащих, ну или военнослужащих, они не бывшие, вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Вот такие данные. Если говорить о том, насколько полными, насколько близкими к реальности являются данные вот этого паблика в Украине, но я должен сказать, что информация о потерях, о ну, открытая информация о похоронах, там, сообщение семей вот о том, что потерян член семьи, или сообщение местных властей о том, что такой-то человек погиб на фронте. Эти данные гораздо более полные, являются гораздо более полными и более близкими к реальности, чем те данные, которые анализируют и, в общем, в суммарном виде предоставляют аналитики, занимающиеся потерями российских солдат и офицеров. Просто потому, что уровень информированности общества о потерях, ну, как и о многих других события, которые происходят в Украине, гораздо выше, чем в России. В России далеко не все потери, ну, сообщаются или каким-то образом отмечаются в открытых источниках. Там соотношение тех потерь, которые зафиксированы, к общему количеству потерь, по оценкам самих авторов этих исследований, примерно 1 к 2.
Юрий Евгеньевич, у нас еще остается несколько минут. Я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели скриншоты того, это скриншоты видео, на котором украинские дроны «Камикадзе» наносят удар по российским танкам. В чем особенность этих дронов? Они оснащены системой искусственного интеллекта. И как это работает? Вот сама программа определяет цели и выделяет их разными цветами. Там потенциальные цели зеленым цветом, потом помечает предварительные цели атаки фиолетовым и, наконец, обозначает красным цветом те объекты, удар по которым одобрил оператор. Что еще здесь, как мне кажется, важно в том, что сами эти дроны и сама эта система, искусственный интеллект, может определять одновременно сразу несколько целей, и при этом у оператора остается выбор, какая из этих целей приоритетная, то есть он решает здесь, как, да, ну, куда ударить для начала. И пока что мало информации об этом, мало сведений о том, на каких участках эти дроны применяются и вообще сколько их. Но вот мы к такой точке подошли, что да, у нас теперь искусственный интеллект в таком виде и на фронте в том числе.
Да, это, ну, я бы сказал, это новое слово в использовании беспилотных летательных аппаратов, но и не только летательных, вообще говоря, морских дронов и наземных безэкипажных систем. Это использование, значит, элементов искусственного интеллекта. О чем идет речь? Речь идет о том, что в память управляющей системы этого, значит, соответствующего безэкипажного средства, будь то летательный аппарат или какой-то иной, закладываются образы тех целей, которые он должен уничтожить. Он сам видит картинку, ну, есть оптические системы, которые позволяют оценивать и, ну, просто дают картинку того, что происходит вокруг. И если в поле зрения соответствующего, ну, будем говорить, о летательных аппаратах, значит, этого дрона находится цель, находится объект, который по своим параметрам, по своим характеристикам соответствует образу цели, значит, дрон выбирает, сам дрон выбирает траекторию поражения, траекторию, по которой он должен двигаться для того, чтобы эту цель поразить. Его наводит не оператор, а он наводит сам себя, это самонаводящаяся система. Это, повторяю, новое слово. Точно такие же системы могут использоваться для того, чтобы для перехвата дронов. Это своего рода дроны-перехватчики. Это наиболее эффективный в настоящее время инструмент борьбы с беспилотниками противника. Или ударные дроны. Ну вот, к примеру, о том, что было показано вот в этих видео. Значит, у дрона есть образ цели. Это цель танк. Вот он где-то находится в воздухе, куда-то летит. И в поле его зрения попадает танк, и дальше. Но тут дальше происходит вот что. Он может запросить, он, то есть дрон, запрашивает оператора, уничтожать или нет. Оператор может дать команду вперед, значит, уничтожать, или же не уничтожать, но все зависит от того, какую команду дает оператор. И дальше все происходит автоматически. Уже не оператор должен наводить этот дрон и, соответственно, отвлекаться и полностью концентрировать внимание на том, чтобы этот ударный беспилотник поразил цель. А, значит, он просто дает команду «огонь» или «вперед», значит, я не знаю, как они называются, эти команды. Соответственно, резко увеличивается эффективность работы оператора, потому что он не должен наводить каждый конкретный дрон, с которыми он работает, а их может быть там 10-15, а у наиболее опытных операторов они могут работать и с несколькими десятками таких беспилотников. Он должен только давать команду уничтожать или не уничтожать. Соответственно, да, если вообще говоря, полностью автоматизированные, полностью независимые дроны, оснащенные вот такими системами искусственного интеллекта, они могут работать, они неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, которые сумма задач которых разорвать коммуникацию, разорвать обмен информацией, в том числе и управляющими сигналами между оператором и беспилотником. Вот новое слово, да. Это постепенно внедряется и, возможно, будет означает совершенно иные условия и методы применения разного рода беспилотных устройств, будь то летающие, ползающие на земле или двигающиеся на воде или под водой, кстати говоря.
Ну и еще коротко, наверное, мы успеем за пару минут обсудить такую историю. Газета «Бильд» немецкая опубликовала большую статью, в которой заявила, что Россия сменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Вот помните, да, раньше вот обычная энергетическая инфраструктура была под ударом, а теперь, как сообщает «Бильд», ну вот очень часто под ударами разные заводы или, например, сортировочный центр новой почты или какие-то объекты медицинской логистики. То есть это те объекты, которые фактически усложняют жизнь обычных украинцев, то есть не военных. А почему, как вам кажется, это происходит?
Ну, видите, тут нужно некоторое пояснение, как мне кажется, дать. Дело в том, что гражданские объекты, будь то, значит, вот эти базы новой почты, будь то поликлиники и прочее, прочее, они давно уже были под ударами российских ракет или беспилотников, или бомб, авиабомб. Что произошло на самом деле в последние вот этой осенью, Так вот, российские военачальники, ну, российское политическое руководство дало команду на уничтожение или максимальное повреждение транспортной системы, железнодорожной системы Украины. Вот это вот, между прочим, это очень важная вещь, потому что, ну, основные транспортные сообщения, транспортные перевозки, грузоперевозки, военные перевозки осуществляются в Украине, ну, как и в России тоже, железнодорожным транспортом. Если удается вывести из строя, ну, обычно не столько саму дорожное полотно, а некоторые такие ключевые точки, критические точки, как то. Либо это может быть мост, либо это некий хаб, железнодорожная станция, где находится большое количество разного рода путей, по которым, ну, где сосредоточены точки сосредоточения железнодорожных коммуникаций, вот повреждение или уничтожение таких железнодорожных хабов, мостов, туннелей, хотя туннели разрушить гораздо сложнее, чем мосты, но тем не менее, вот это может серьезно создать серьезные трудности и серьезные затруднения для снабжения промышленности, для работы промышленности. Промышленность не может работать без железнодорожных поставок городов с гражданским населением, потому что и, ну, прежде всего, продукты и все прочее, что необходимо для функционирования города, тоже подвозится по железной дороге. И, естественно, снабжение фронта боеприпасами и боеприпасами там и всем прочим, что требуется для действующей армии. Вот это действительно изменение в тактике, или, ну, даже это, я бы сказал, уже не тактическое, а стратегические изменения. Да, действительно происходит вот такого рода попытки парализовать железнодорожное сообщение в Украине. Но плюс к этому продолжаются удары по объектам, собственно, гражданского жизнеобеспечения гражданского населения, прежде всего в крупных городах, где огромная масса людей зависит от, ну, бесперебойного функционирования тех или иных систем, тех или иных, ну, систем жизнеобеспечения, прежде всего энергетики. Если нет электричества, то не работает, в общем, практически ничего. В том числе, скажем, насосы, водопроводные насосы там, и так далее, и тому подобное. В условиях зимы это, естественно, все приобретает особое значение. И на самом деле, вот тогда, когда человечество будет подводить итоги этой войны, то это, вот эти удары и эти удары Российской Федерации уже, собственно, то есть, собственно, они уже сейчас могут рассматриваться как элементы геноцида народа Украины. Ну, преступление геноцида – это одно из самых тяжелых преступлений международных. Ну и, соответственно, очень хочется верить, что российское политическое руководство, командование и исполнители этих ударов окажутся под судом. Хотелось бы верить.
Хотелось бы верить. Спасибо огромное вам, Юрий Евгеньевич. Завтра в привычное время ждем вас. До свидания.
Счастливо.